Здравствуйте, сегодня пятница, 28 февраля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом и для подписания соглашения по совместному использованию полезных ископаемых Украины. Россия и США провели в Стамбуле консультации по вопросам восстановления работы посольств двух стран. Российская армия продолжает теснить позиции ВСУ в Курской области. Сообщается о новом появлении в регионе северокорейских военных. Также сегодня.
И мы полны решимости работать вместе для достижения справедливого соглашения. Сегодня мы обсудили план, направленный на установление жесткого и справедливого мира, который Украина поможет сформировать и который будет поддержан военной силой, чтобы предотвратить новые нападения Путина.
Премьер Британии Кир Стармер призвал США помочь странам Европы обеспечить прочный мир после прекращения боевых действий в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, которое в прессе часто называют «сделкой по редкоземельным металлам». Соглашение, на взгляд многих экспертов, не слишком хорошо проработано. Владимир Зеленский называет его рамочным и подчеркивает, что по его настоянию в это соглашение включен пункт о необходимости обеспечить безопасность Украины после прекращения боевых действий. Решение о поездке Зеленского в Вашингтон было принято в среду. Еще за день до этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп говорил, что, цитата, «слышал, что Зеленский должен приехать», а меньше двух недель назад Трамп называл президента Украины диктатором без выборов. Причем сделал он это дважды в социальных сетях и в публичном выступлении. Вчера, когда у Трампа журналисты спросили, по-прежнему ли он считает Зеленского диктатором, Трамп ответил, что сам удивляется, что такое говорил, и сразу попросил задать следующий вопрос. По словам Трампа, у него сейчас вполне нормальные отношения с Зеленским. При этом президент США намекнул, что его предыдущие резкие высказывания были связаны с отказом Зеленского подписать первоначальный вариант сделки по редкоземельным металлам.
Ну, знаете, он приезжает. Возможно, он уже в пути, и мы будем подписывать соглашение вместе, вероятно, перед СМИ. И мы будем иметь хорошую беседу. Мы хотим работать с ним, президентом Зеленским. Как я говорил раньше, и мы будем работать. И я думаю, что у нас с президентом на самом деле очень хорошее отношение. Может быть, это немного стало напряженным, потому что мы хотели иметь хотя бы немного того, что имеют европейские страны. Знаете, они возвращают свои деньги.
Это был Дональд Трамп. Эти слова он произнес в овальном кабинете Белого дома перед началом своей встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном приезжал в Вашингтон, чтобы убедить Трампа помочь обеспечить безопасность Украины после достижения мирного соглашения с Россией. Трамп не раз выражал недовольство тем, что Европа, как он считает, гораздо меньше тратит на поддержку Украины, чем США, и, в отличие от Соединенных Штатов, имеет возможность возвращать себе эти деньги. При этом на итоговой пресс-конференции Стармер благодарил Трампа за усилия, направленные на достижение мира в Украине, и подчеркнул, что Великобритания вместе с другими европейскими партнерами готова предоставить свои войска и даже авиацию для того, чтобы этот мир был прочным.
После Второй мировой войны в Великобритании стал популярным лозунг «Мы должны выиграть мир». И именно это мы должны сделать сейчас, поскольку мир не должен вознаграждать агрессора или поощрять такие режимы, как Иран. Мы считаем, что история должна быть на стороне миротворца, а не завоевателя. Ставки как никогда высоки, и мы полны решимости работать вместе для достижения справедливого соглашения. Сегодня мы обсудили план, направленный на установление жесткого и справедливого мира, который Украина поможет сформировать и который будет поддержан военной силой, чтобы предотвратить новые нападение Путина. Я тесно сотрудничаю с другими европейскими лидерами и ясно дал понять, что Великобритания готова направить наземные войска и воздушные силы, чтобы вместе с нашими союзниками обеспечить выполнение соглашения, потому что прочный мир может быть достигнут только таким путем.
Это был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В ответ на слова Кира Стармера о том, что Европа при необходимости рассчитывает на помощь и со стороны Соединенных Штатов в обеспечении мира Украины, Трамп заявил, что присутствие американцев в Украине в рамках соглашения о добыче редкоземельных минералов заставит Владимира Путина 100 раз подумать, чем нападать опять. Время записи этого выпуска «Времени свободы», к сожалению, не позволяет мне рассказать об атмосфере сегодняшнего саммита в Вашингтоне. В любом случае, его важнейшей особенностью является тот факт, что Владимир Зеленский встречается с Дональдом Трампом до анонсированной встречи американского президента с Владимиром Путиным. Сроки этой встречи сейчас согласовываются. Бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш, придерживается точки зрения, согласно которой Зеленский согласился на подписание соглашения по редкоземельным металлам именно ради возможности лично встретиться с Трампом. Сергей Гармаш также напоминает, что в Украине, в том числе и в Донбассе, работали не менее 20 американских горнодобывающих компаний, но это не уберегло Украину от полномасштабного российского вторжения.
Вот это соглашение нужно Украине для того, чтобы Зеленский просто встретился с Трампом и поговорил, и задал ему вопросы, которые он перечислил. Без этого соглашения он бы не мог поехать на встречу с Трампом, потому что Трамп бы его не принял. Поэтому вот пока что на этом этапе это никак. Это вот мы подписываем, я бы назвал это не соглашением вообще, а меморандумом, да, с учетом под истории вот этого вообще слова. Это ни о чем. А вот дальше будет уже работа конкретная, все будет зависеть от того, скажем, ну, насколько Украина сможет отстоять свои интересы. Но то, что уже с 500 миллиардов до 20 миллиардов, это уже, мне кажется, существенно. Зеленский сказал, что я задам ему вопросы. Будут ли они нам оказывать помощь? Будут ли они позволять с нашим партнером и нам покупать хотя бы, да, не в виде помощи, а покупать у них оружие. То есть у него есть ряд вопросов, честно говоря, на которые я думал уже давно есть ответ, но это было удивительно, но тем не менее, которые он ему задаст для того, чтобы дальше выстраивать политику Украины и политику, опять же, Европейского Союза в отношении вот нашего сопротивления Российской Федерации. И именно для этого нужно вот это соглашение, рамочное соглашение, как я говорю, ни о чем, чтобы была возможность встретиться. Иначе Трамп просто его не принял. Особенно учитывая вот его бэкграунд, его высказывания насчет там диктатора и всего прочего. То мы знаем, что компания Shell, кажется, уже входила на славянское месторождение газовое, там шли уже вышки стояли буровые. Мы знаем, что есть компании в Волноваском районе были американские, в том числе. То есть это не гарантия безопасности. И Зеленский назвал, по-моему, что было 20 компаний, это то, что я лично видел, да, визуально ездя вот по региону Донецкому. Было 20 компаний американских. Это не помешало России оккупировать территорию, где эти компании работали. Поэтому это не гарантия безопасности.
Это был бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, российско-американские контакты, начало которым положили телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина и встреча на уровне министров иностранных дел в Эр-Рияде, продолжаются. В Стамбуле вчера состоялись переговоры о возобновлении работы посольств двух стран. Уровень представительства на этих переговорах, правда, был заметно ниже, чем в Эр-Рияде. И вот какой отчет представила глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
В соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных так называемых раздражителей, которые достались наследство от предыдущих американских администраций. Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссии России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей. Также затрагивались вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне 6 объектов недвижимости. Они были незаконно изъяты, напомню, в период с 16 по 18 года. В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.
Это была пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Откровенно говоря, услышав от Захаровой про раздражители, накопившиеся в двусторонних отношениях за время деятельности предыдущих администраций США, не предыдущей администрации Джо Байдена, как мы привыкли, я был удивился, но действительно объекты недвижимости, возвращение которых требует сейчас Россия, были изъяты как во время президентства Барака Обамы, так и во время первого президентского срока Дональда Трампа. Каких-то конкретных данных относительно возобновления прямого авиасообщения между Россией и США Захарова не приводила. Но Владимир Путин вчера выступал на коллегии Федеральной службы безопасности и вновь продемонстрировал довольно резкую смену тона своих заявлений в адрес Соединенных Штатов. Вот что Путин в частности сказал.
Первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений. Но постепенное решение колоссального объема накопившихся системных стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинские, и другие региональные кризисы. Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи. Отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений.
Это был фрагмент выступления Владимира Путина на расширенной коллегии ФСБ. Путин добавил, что, цитата, «не всех устраивает возобновление российско-американских контактов, а часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире». Вы слушаете «Время свободы». В Курской области российские войска предпринимают новые попытки вытеснить оттуда подразделения ВСУ, находящиеся в этом регионе России уже почти 7 месяцев. Проект Deep State подтвердил, что российские военные перешли границу и зашли на территорию Украины в районе Свердликово, это село в Курской области. Одновременно появились сообщения о том, что в Курскую область вновь перебрасываются подразделения, состоящие из военнослужащих армии КНДР. Солдаты из Северной Кореи численностью, по разным оценкам, до 12 тысяч человек, особенно активно принимали участие в боях в Курской области в январе и в феврале. И, судя по всему, понесли серьезные потери. По некоторым оценкам, они составили не менее 3000 человек убитыми и ранеными. Старший офицер отдела коммуникации 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, старший сержант Петр Гайдащук в интервью радио «Донбасс Реалии» сообщил, что на вверенном бригаде участке фронта северные корейцы не появлялись, однако информация об их новом появлении на других участках действительно была.
Зараз наразі ми не бачимо підрозділів з північної Кореї
в зоні ответственности именно 80-й Галицкой бригады подразделений из Северной Кореи мы сейчас не видим. Была информация, что они вернулись после того, как их отвели с линии фронта. Возможно, они действительно вернулись, но в зоне ответственности, где наша бригада находится, северокорейских военных замечено не было. Почему? Мы думаем, это связано с тем, что в январе, в начале февраля, когда активность противника была довольно высока, россияне использовали корейцев в качестве штурмовиков. В случае их успеха уже сами россияне должны были бы закрепляться на определенных рубежах, которые штурмовали корейцы. Но в зоне нашей ответственности этого им не удалось. Мы смогли нанести противнику, как и россиянам, так и корейцам, довольно значительные потери. С нашего участка они отошли, и по состоянию на сегодняшний день северокорейских военных замечено не было. Но есть информация, что в зонах ответственности других наших подразделений северокорейцы появляются. О том, какой у них там успех или какие у них потери, я информацией не владею.
Это был старший офицер отдела коммуникации 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сержант Петр Гайдащук. О новой переброске подразделений армии КНДР в Курскую область ранее сообщала разведка Южной Кореи. А как пишет газета Wall Street Journal, двое северокорейских солдат, взятых в плен Украиной, ничего не знали о войне, на которую их отправили. Как пишет газета, им вручили автоматы Калашникова и сказали, что они будут воевать с южными корейцами, которые помогали Украине. Wall Street Journal стала первым западным изданием, побеседовавшим с этими людьми. Они содержатся в тюрьме в Киеве. Принять пленных ранее предложила Южная Корея. Представители Сеула и Киева заявляют, что ведут об этом переговоры. Между тем, «Радио Свобода» продолжает серию публикаций, посвященных анализу базы данных Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России. Эту базу передал дезертировавший во Францию военный медик Алексей Жиляев. В базе оказались имена граждан десятка с лишним стран так называемого «дальнего зарубежья». Тему продолжит один из авторов расследования, журналист русской службы радио «Свобода» Марк Крутов.
В базе данных той ее части, которую нам удалось выделить и выяснить, что эти люди иностранцы, потому что у них, как правило, нет отчества, а в базе данных не указана национальность или место рождения. Ну, в общем, если говорить о так называемых экзотических странах, назовем это так, мы сейчас не берем постсоветские государства, например, то, конечно, больше всего наемников в базе данных главного военно-медицинского управления из Непала. Мы знаем по сообщениям западных СМИ, например, CNN, что Россия завербовала на войну около 15 тысяч непальцев. Это действительно большое число довольно, и поэтому мы не очень были удивлены, увидев такое количество непальцев в этой базе. Но также много и граждан из соседних стран, например, из Индии, есть граждане Китая, есть граждане Камеруна, есть граждане Шри-Ланки и даже один человек с именем и фамилией, характерной для Бутана, но мы не могли точно подтвердить его личность. История этих людей, с одной стороны, похожа, с другой стороны, не похожа. Похожи они в той части, где видно, что люди сами прилагали какие-то усилия для того, чтобы попасть на войну, потому что зарплаты у наемников гораздо выше, чем у солдат российской армии. И опять же, из рассказов в индийских, например, СМИ, родственники этих людей рассказывают, что они платят большие деньги, чтобы просто попасть в Россию и чтобы заключить контракт с Минобороны. Им надо платить посредникам в Индии или в Непале до 10 тысяч долларов, что по тамошним меркам это огромная сумма. Но есть и люди, которые утверждают, и они сами утверждают, их родственники утверждают, что их заманили на войну обманом, что они были в России как туристы, где-то нарушили режим пребывания или что-то еще, и, как это часто бывает с нелегальными мигрантами, им пригрозили проблемами, но предложили решение в виде заключения контракта с российской армией. Вот один такой непалец зафиксировал буквально все свои шаги на видео и выложил их в ТикТок. Ему было скучно, когда он лечился от ранения в российской больнице, и можно узнать прям, как он приехал из Катманду. Есть фотки его из аэропорта, потом как он оказался в тренировочном лагере под Москвой, как он оказался уже на линии фронта, как он оказался в одной больнице, в другой больнице и так далее. На наше сообщение ответил один из наемников, китаец как раз, который подтвердил, да, что он участвовал в войне в Украине. Не так много китайцев в этой базе, и вот медик, который нам ее предоставил, дезертировавший Алексей Жиляев, сказал, что он лично встречал там 5 или 6 китайцев. Самая интересная находка, как нам показалось, является то, что боснийский серб Давр Савичич, который еще в 2014 году воевал в Донбассе в составе ЧВК «Вагнера», потом создал свой батальон «Волки». Тогда уже это было не ЧВК «Вагнера», а ЧВК «Редут», но она тоже курировала СГРУ. Короче, было известно, что многие служащие этого батальона являются, на самом деле, военнослужащими ГРУ, Главного управления Генштаба Минобороны России. Но выяснилось по этой базе, что Савичич является кадровым полковником ГРУ с очень интересным номером жетона В-0001. В, очевидно, потому что «Волки» назывался его батальон. Ну и, повторюсь, мы не исследовали подробно большое количество людей из центральноазиатских стран, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, потому что очень часто эти люди давно живут в России, имеют 2 гражданства. Мы также, опять же, знаем, что их забирали принудительно, мобилизовывали трудовых мигрантов из центральноазиатских стран на войну. Поэтому в фокусе нашего внимания были вот именно граждане из далеких, что называется, государств. Нашли мы там также кубинцев, камерунцев, колумбийцев, которые, как известно, воюют на стороне Украины, но ранее не сообщалось, что они воюют на стороне России, и других подобных людей.
Это был журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 28 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На фоне продолжающихся боев в Донбассе, где одной из главных стратегических целей для российской армии является город Покровск, городской глава этого города Руслан Требушкин записал видеообращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с призывом как можно скорее заключить мир с Россией. Причем сделал это на русском языке, постаравшись усилить впечатление от обращения с помощью музыки.
Я сегодня обращаюсь к Владимиру Александровичу Зеленскому как мэр города Покровска. И говорю о том, что Владимир Александрович, жители Покровской громады хотят мира. Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, кто находится на передовой, кого давно не меняли, люди хотят домой. Они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить.
Это был мэр Покровска Руслан Требушкин. Требушкин действительно формально является городским главой, однако с начала российской агрессии полнота власти там принадлежит военной администрации. В ней подчеркнули, что по закону с момента введения военной администрации руководство общиной осуществляет исключительно ее начальник, назначенный президентом, в то время как городской глава, цитата, находится в официальном простое до прекращения или отмены военного положения в Украине. Где Требушкин записывал свое обращение, кстати, непонятно, его местонахождение неизвестно. Известно только, что его жена, как сообщает Донбасс Реалии, делает многочисленные публикации в социальных сетях, касающиеся продажи недвижимости в Испании. Вот что говорит о заявлении Требушкина украинский военный эксперт Иван Ступак.
Я искренне скажу, я не владею ситуацией, как там было на месте, уехал, когда вернулся. Но вот искренне, вот какое-то внутреннее ощущение, что ну, это не в Украине он снимал. Ну, такое ощущение, что это вот, еще раз, он всем своим видом, у меня складывается ощущение, показывает, что он где-то далеко, вполне возможно, что где-то в каких-то южных регионах Европейского Союза. Я думаю, что это Испания, антураж испанский вообще. Слушайте, по украинским мужчинам понятно, по виду, где он находится, что за атмосфера вокруг него. Он своим видом всем показывает, что он очень далеко от войны. И тут вопрос, что за демарш? С какой стати господин мэр решил сделать такой демарш по прошествии такого количества времени? Это не обращение к диктатору Путину, чтобы он прекратил наступать. Это именно обращение к президенту Зеленскому, чтобы он остановил сопротивление и как можно быстрее подписал мирный договор. Возможно, предполагаю, это такое себе что-то вроде фальстарта на тему следующих президентских либо Б парламентских выборов в Украине. И, возможно, этот человек заявляет себя как сторонник якобы мира, сторонник якобы какого-то широкого договора с Российской Федерацией и так далее, и так далее. Это, возможно, вполне вот такой себе троянский конь. Еще раз, это мое личное предположение, но я ему лично не доверяю, этому человеку. Про уголовную ответственность должны дать компетентные органы, вот следователи Службы безопасности Украины, они должны проанализировать его высказывание и сказать, содержится ли в его призывах что-нибудь, что нарушает действующий уголовный кодекс Украины. Если да, тогда будет открыто уголовное производство. Если нет, тогда это только на откуп нашим людям, нашим гражданам, которые должны дать ему сами оценку того, что происходит, что он делает. Плюс, конечно, жители Покровска должны заявить, ну, кто хочет, конечно, о своей позиции по этому мэру, поддерживает его, не поддерживает, или задать ему встречные вопросы. Господин мэр, так а где вы, люди в Покровске, кто остался, кто уехал, а где вы все это время? Вы поддерживаете людей? Что вы сделали для своей громады? Что вы сделали для жителей своего города? Как помогали эвакуироваться, когда помогали эвакуироваться и помогали ли вообще?
Это было мнение украинского военного эксперта Ивана Ступака, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». При нынешних ставках по кредитам покупка автомобиля становится для россиян все менее доступной. Продажи падают, и «АвтоВАЗ» вместе со своими официальными дилерами уже столкнулся с затовариванием складов. Но прекращать производство предприятие не может. Комментарий нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
По информации издания «Коммерсант», у самого предприятия и его официальных дилеров скопилось 100 тысяч нераспроданных автомобилей. Это при норме 60 тысяч. При этом перспективы российского рынка пока выглядят беспросветно. При нынешнем уровне ставок автокредиты стали недоступными, продажи падают. И это относится как к российским, так и импортным моделям. Самое любопытное в том, что «АвтоВАЗ» не сокращает производство и даже не планирует это делать. Причина в том, что предприятие законтрактовало большие партии комплектующих и теперь вынуждено, что называется, работать на склад. На что надеялось руководство, понятно. Осенью прошлого года российское правительство резко повысило утилизационный сбор для импортных автомобилей. И отечественные производители надеялись отвоевать долю рынка у китайских товарищей. Вот только китайцы, не будь дураки, загодя завезли в Россию такое количество готовых машин и машинокомплектов, что хватит надолго. По оценке опрошенных коммерсантом экспертов, в России сейчас от 400 тысяч до 500 000 нераспроданных иномарок. Если учесть, что в месяц продается примерно 100 тысяч машин, то с учетом 100 тысяч лад запасов в стране на полгода. При этом импорт и не думает останавливаться. Понятно, что вечно на склад работать «АвтоВАЗ» не может. Предприятие закредитовано, и рефинансировать кредиты приходится под нынешние далекие от щадящих проценты. Надежд на оживление спроса немного. Высокая инфляция и растущие расходы на обслуживание кредитов уже привели к тому, что реальные располагаемые доходы в Российской Федерации падают, начиная с четвертого квартала 2024 года. С точки зрения потенциального покупателя автомобиля ситуация выглядит многообещающей. Конкуренция на рынке растет, еще немного и дилеры начнут снижать цены или массово банкротиться и распродавать со скидкой нераспроданные машины, чтобы расплатиться с кредиторами. Беда в том, что параллельно с падением реальных располагаемых доходов в России растет неравенство. Расти доходы продолжают у очень незначительной доли домохозяйств. И эти домохозяйства свои потребности в средствах передвижения уже удовлетворили, причем большинство из них отнюдь не ладами. Остальные не могут себе позволить автомобиль ни по нынешним ценам, ни со скидкой, даже если она составит процентов 15-20. Так что недалек день, когда руководство красы и гордости российского автопрома в очередной, далеко не первый раз, начнет обивать пороги правительственных кабинетов с отчаянными мольбами о финансовой помощи. А поскольку крупных предприятий, которые оказались в таком же положении в России, довольно много, чиновников ждут непростые времена. А бюджету рано или поздно придется раскошелиться. Россиянам же можно готовиться к новому витку инфляции, ведь цены в стране разгоняют именно государственные расходы. Так что АвтоВАЗ, конечно, спасут. Но заплатят за это, как и за все остальное, россияне, у которых снова вырастет инфляционный налог.
Говорил экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И в заключение вернусь к центральной теме вчерашнего выпуска «Времени свободы» к десятилетию убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по делу об этом убийстве, действующий вице-президент ПАСЕ, депутат Сейма Латвии Эммануэль Зингерис, убежден в том, что заказчики убийства находятся в Кремле. Зингерис является также соавтором инициативы по установке в Вильнюсе памятника Борису Немцову. Однако внести предложение по установке памятника согласно городскому законодательству Вильнюса можно лишь спустя 10 лет после смерти человека. И как раз сейчас это время пришло. Вот что Эммануэль Зингерис сказал в интервью «Голосу Америки».
После того, как 8 лет назад Совет Европы принял резолюцию о том, как Кремль убил Немцова, и после резолюции Литовского Сейма, мы перешли просто к дискуссии с Вильнюсским самоуправлением и попросили его разрешения на установление скульптуры. Первой скульптуры в мире, первого памятника, посвященному героической борьбе за европейскую Россию Бориса Ефимовича Немцова. Один из лучших воинов за свободу России был убит Кремлем. И мы должны просто, дальше принимая его дело свободы, даже смотря на теперешние тенденции в мире, когда помощь борцам за свободу уменьшается на глазах, мы все-таки должны сосредоточиться и открыть первый памятник этой героической европейской личности. Так что памятник Борису Немцову, я думаю, будет. И разговоры о том, что 10 лет прошло, должны превратиться не в минус, а в плюс. 10 лет прошло, его память не идет на убыль, не идет по кривой вниз, а пойдет в памяти человеческой вверх.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».